Я сейчас же встал и попросил разрешения выйти. Г.А. с признательностью разрешил и велел мне ждать его в буфете, и чтобы взял я ему там бульон с пирожками, пусть остынет. Все получилось очень мило, и все-таки я, конечно, был обижен. Ничего не могу с собой поделать, не в первый раз, все понимаю, и напрасно Г.А. потом приносит мне свои извинения, и все равно обидно, возрастное, вроде резей в животе. Чтобы развлечь себя, я стал придумывать дальнейшее развитие беседы. Например, такое: «Ну хорошо, Михаил Тарасович, убедить вас мне не удалось, тогда позвольте предложить вам взятку. Вот вам для начала 1000 рублей». Г.А. отсутствовал 15 минут. Потом пришел, не говоря ни слова, как-то механически похлебал бульону, откусил пирожка, и только затем вдруг спохватился и принес мне свои извинения. Причем, к изумлению моему, счел даже возможным объясниться. Оказывается, они там без меня обменялись кое-какой информацией, имеющей узкослужебный характер. Когда мы вернулись домой, в приемной дожидался Г.А. какой-то человечек. Я пишу сейчас о нем по одной единственной причине. В жизни не видел я таких странных людей, да и не только я, как выяснилось. Они с Г.А. скрылись в кабинете, а я все никак не мог разобраться. Физиономия совершенно бесцветная. Манеры приторные до подхалимства. Одно ухо красное, другое желтое. Пиджачная пуговица на сытом животике висит на последней нитке. И штиблеты. Где он взял такие штиблеты? Не туфли, не мокасины, не корневища, а именно штиблеты. У одного только Чарли Чаплина были такие штиблеты. И тут меня осенило. Человечек этот, весь как есть, вывалился к нам в лице и прямиком из какой-то древней кинокомедии. Еще черно-белый, еще немой, с топером. Весь как есть, даже не переодевшись. После ужина я спросил Г.А., кто это к нему приходил. Мне показалось, что Г.А. тоже порядком озадачен. «А тебе этот человек никого не напоминает?» — спросил он. «Я сказал, что Чарли Чаплина». «Чарли Чаплина?» «Вот странная идея», — произнес Г.А., и разговор наш на этом закончился. В обиде, разочаровании и озадаченности заканчиваю я день сей. Рукопись О.З. 10.14. Не так все это было, совсем не так. 10. Йоханаан Богослов родился в том же году, что и назаретянин. Собственно, родился не он один, родилась двойня. Второго близнеца назвали Иаковым старшим, потому что он увидел свет на несколько минут раньше Йоханаана. Кстати, Йоханаан, Иоанн, Йоган, Иван, Ян, Жан означает «милость Бога», «Яхве», «милостив». Надо было посмотреть, что означает Иаков, Джекоб, Яков, Жак. Название рыбацкого поселка на берегу Галилейского озера, где увидели свет близнецы, не сохранилось, точно так же, как и сам поселок, дотла разрушенный римлянами во время Иудейской войны. Зато сохранилось имя счастливого отца. Был он рыбак и рыботорговец, и звали его Заведей. В семье Заведея было еще 9 дочек, но они не играют в нашем повествовании совсем никакой роли. Иоанн и Иаков в детстве были хулиганы и шкодники. В соответствии с легендой прозвище Боанергес, сыны Громовы, дал им назаретянин, когда всем троим было уже за 30. Это неправда. Прозвали их так соседи, когда юные гопники вступили в пору полового созревания, и надо тут же подчеркнуть, что только в современном восприятии перевод жутковатого прозвища Боанергес звучит как нечто грозно благородное. Для соседей же не сыны Громовы были они, а сущие сукины сыны, бичи божьи и кобеля-разбойники. Время было смутное, время ожидания больших перемен, время великих пророчеств и малых бунтов —